«Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. У нас сегодня в гостях хорошо известный вам историк из Петербурга Дмитрий Прокофьев. С очередной, я бы сказал, такой неизбитой темой. Мы сегодня будем, конечно, говорить о сражениях, но о сражениях не на поле битвы, а о сражениях на макетах. Да? Мы будем говорить о таком мероприятии, хотел сказать, загадочном. Оно не очень загадочное, потому что о нем многое известно, но многое еще и неизвестно, как мы сегодня, я надеюсь, поймем из программы. Речь пойдет о совещании высшего командного состава Красной Армии в декабре 1940 года. Декабрь 1940 года — это время знаковое, как говорят, да? Декабрь 1940 года — это, с одной стороны, план Барбаросса,
да.
А с другой стороны, вот это совещание.
Да, и вот у меня...
Связано ли это между собой, два события?
Да, и у меня в этой связи вопрос. Вот, ведь, Виталий, масштаб совещания беспрецедентный.
Во главе со Сталиным.
Да. Во-первых, оно продолжалось целую неделю. Во-вторых, там было собрано все высшее руководство Красной Армии. А в-третьих, там присутствовало все Политбюро. Открывал сам Сталин. То есть это такое грандиозное событие, связанное с разбором трагических ошибок финской войны с Финляндией, зимней. И с другой стороны, в условиях очевидной подготовки к новой большой войне. Почему все-таки об этом совещании, ну скажем мягко, не очень широко рассказывают и, скажем мягко, не очень хорошо известно? Что там скрывают от нас?
Я все-таки еще раз повторю, что это событие известное. Да? Другое дело, что оно известно, во-первых, сам факт его проведения, этого совещания, и многое из того, что там говорилось. Но не все. Вот я поэтому и сказал, что я надеюсь, что мы сегодня прольем дополнительный свет. Может быть, не весь, но дополнительный свет точно.
Значит, ну, начать следует с того, что в этом совещании приняло не только участие, там было 276 маршалов, генералов и адмиралов, и это был просто не просто высший состав Красной Армии, а это именно были те, кто пришел на свои посты после Великой чистки, кому уже и после еще одной такой дополнительной чистки, которую провели как раз после Финской войны, уже смещен нарком Ворошилов, на его место нарком Тимошенко, который привел своих людей, уже был Халхин-Гол. И это не было совещание по поводу итогов Финской войны на самом деле. Так об этом написано у нас написано в Википедии, это часто преподносится так. Нет, совещание по Финской войне было отдельное у Сталина, которое было сразу же в апреле 1940 года, а это декабрь. И здесь они подводят итоги войны в Европе. Это то, как это очень сложное, интересное совещание, где вот эти сталинские полководцы, кому он доверял, кого он проверил делом и в Испании, и на Халхин-Голе, и в Финляндии, и кому он доверяет и наметил еще к выдвижению на более высокие посты, потому что по итогам совещания были приняты очень серьезные кадровые решения дополнительные. И вот они обсуждают, что они так усвоили из военного, из опыта вот войны в Европе, которая уже вот полтора года идет, из своего опыта, и что они планируют делать дальше. И секретность совершенно беспрецедентная. Нам мы ничего не знали об этом совещании до выхода вот, воспоминаний, размышлений, где я вам рассказал Жуков. А документы совещания этого были опубликованы только в начале 90-х Институтом военной истории. До этого, что да, совещание было, но вот правильно, оно часто очень сливается вот с тем совещанием по Финляндии, которое представлено в литературе, которое обсуждается, которое много цитировалось. Нет, здесь товарищ Сталин умел хранить тайны, и содержание вот этих докладов, обсуждений, то, что там было, оно долгое очень время оставалось секретным.
Это какие даты?
Потому что речь шла о подготовке к войне.
Какая дата?
Это с 23 декабря. 23 декабря. 23 декабря оно началось.
То есть под Новый год.
23 декабря оно началось. И...
Но это чистое совпадение. Да, я все-таки повторю свой вопрос. Это же чистое совпадение, да, что спустя 5 дней, до 18 декабря, принят план Барбаросса.
Это совпадение. Это совпадение, вопросы немецких планов не обсуждались, хотя была известна примерно там, немецкая группировка, потому что после ведь этого совещания, да, оно же было не просто так, а после совещания проводились еще колоссальные стратегические игры, да, на картах, игры, в которых участвовало вот это командование, советские командиры. Вот. И здесь...
А повестка дня существует этого совещания?
Существует. Существует. Было пять основных докладов. Докладывал начальник генерального штаба Красной Армии генерал Мерецков. Сделал большой доклад «Итоги задачи боевой подготовки». Понятно. А вот характер современной наступательной операции докладывал командующий Киевским особым военным округом генерал Жуков. Да, и вот карьерный взлет Жукова, когда Сталин принимает решение назначить его на место Мерецкого, он связан именно с этим совещанием. Докладывает военно-воздушные силы, наступательные операции, борьба за господство в воздухе, докладывает генерал-лейтенант Рычагов. Это знаменитые люди Пабло Паланкар, гражданской войны в Испании, бесстрашный летчик-истребитель, которого Сталин произвел в генерал-лейтенанты в 30 лет, наградил золотой звездой. И доверил ему Главное управление, да, войск Красной Армии. А генерал Тюленев, тоже, которого известный Сталину с гражданской войны, первая конная, бесстрашный солдат и офицер Первой мировой войны, полный георгиевский кавалер, кстати. И командующий Московским военным округом. Он докладывает оборонительную операцию. Но как это делает Тюленев? Тюленев говорит, что говорит, это... необходимая учеба для нас. И он докладывает, не если Жуков и Рычагов говорят о наступлении фронта, да, наступлении там, крупных группировок, то Тюленев докладывает о том, что вот армейская оборонительная операция, да, с последующим нанесением контрудара. То есть здесь, когда мы немножко пообороняемся, конечно, успешно, а самое главное – контрудар. И доклад использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв. Это доклад генерал-полковника Павлова.
Генерал-полковник Павлов... На которого потом спишут все поражения первых дней.
Момент Павлов – герой Советского Союза, с рядом орденов за Испанию, за Финляндию, за свои вот эти военные достижения. И бой стрелковой дивизии в наступлении в обороне, несмотря на то, что это такой как бы скромный доклад, докладывает о том, как дивизии воевать, да, докладывает генерал-инспектор пехоты, генерал-лейтенант Смирнов, тоже доверенный сталинский полководец. Смирнов погиб в 1941 году, и поэтому о нем как бы мало известно, да. Но на тот момент у товарища Сталина уже как раз только-только провел переаттестацию командного состава, генерал-лейтенантов у него мало. Он очень возмущает Смирнова, а потом делает его начальником военно-учебных заведений Красной Армии. То есть это тот человек, который отвечает за подготовку кадров. И то есть с такого уровня, да, он объясняет, вот, что как будет, как у вас будут воевать дивизии.
А вот во время этих докладов, их обсуждения, во время последующих игр стратегических, назывался ли конкретно будущий потенциальный противник? Или подразумевалось?
Как подразумевалось? Конечно, подразумевалось. Конечно, имелось в виду внимание, потому что то, что говорил Павлов, забейте, это все наступательные доклады, да? Да. Они обсуждают опыт войны в Европе и обсуждают это свой опыт, и, соответственно, конечно, они имеют в виду Германию.
Ну да, тем более, что мы помним, что такое конец 40-го года. Это уже повержена Франция, это уже почти вся континентальная Европа оккупирована нацистами. И понятно, что о ком еще могла идти речь? Не о китайцах же. Ясно, что речь шла о Германии в первую очередь и прежде
всего. Но формально те отношения, которые были установлены с Германией, не были еще разорваны. Да? Там произошел, конечно, вот в 40-м году после визита Молотова, да, там произошло резкое охлаждение отношений, да, поскольку Германия не ответила взаимностью на предложениях, с которыми приехал Молотов, но тем не менее, но формально действует договор, действует пакт, да, все хорошо.
Ну вот смотрите, просто здесь можно процитировать, о чем говорится, да, пример.
Но обе стороны готовятся к войне при этом.
Но с чего начинает, когда говорят, что вот не, как Жуков потом писал в своих воспоминаниях, что вот, мол, генеральный штаб, там, нарком обороны и генеральный штаб нарком обороны Тимошенко имеет в виду, не, дескать, не осмыслили в должной степени опыта войны в Европе, да, есть у него такая в мемуарах пассаж. Ну, на самом деле, что докладывает Жуков в присутствии того же Тимошенко? Он говорит, что поучительного из действий на Западе? Смелое и решительное применение танковых дивизий и мехкорпусов на всю глубину оперативной обороны, решительные удары мехкорпусов во встречном сражении и прорыв в тыл оперативной группировки противника, массовое применение десантных частей, тесные взаимодействия пехоты, артиллерии, танков и саперов, высокий темп проведения операций, мощные операции диверсионных групп. Да? То есть вот вам картина современного наступления, которую он прекрасно как бы докладывает. Да? И нет никаких оснований предполагать, что не видели. Да? Как действовать нападающему? Да? Вот. А здесь то же самое докладывает и Мерецков. Как наступать? То же самое докладывает и Павлов, да, как наступать, и здесь то же самое они говорят, что операция, вот Блицкриг, да, сколько наступательная операция, Павлов докладывает, наступательная операция Польши 17 суток, Бельгия и Голландия 15 суток, операция во Франции 17 суток, да, и помните, фраза Гудериан. Да, и фраза не Гудериана, а Гальдера. Да, Гальдер пишет. Война,
начальника штаба,
кампания, да, в России прежде 14 дней. То есть вот эти вот за две недели мы должны нанести сокрушительное поражение армиям противника. Они это обсуждают и, соответственно, в открытую, да, здесь. И вот планируется этот блицкриг, это две недели. Прорыв в оперативную, прорыв на всю оперативную, сосредоточение всей массы войск, прорыв в оперативную глубину. Танковый корпус вводится в прорыв, авиация завоевывает господство в воздухе, диверсанты впереди, все, и победа.
Слушайте, это вот после, то, чему... а после того, как они там сколько-то месяцев промучились в Финляндии с маленькой, да, здесь такие планы.
Да, и у меня тоже вопрос, Дмитрий, в какой мере они учитывали ужасные неудачи финской войны? Они вообще понимали, что армия не вполне готова к таким наступлениям?
Слушайте, я не согласен с тем, что финская война с точки зрения Сталина была неудачей. Цели войны, да, пробить, они проломали в тяжелейших условиях, проломали линию обороны, да? Сначала попытались завалить, пробить пехоту, и не получилось. Дальше действовали зимой в тяжелейших условиях. Да. Дальше танки поддержки пехоты, наступление, артиллерия, бомбардировки, изоляция района военных действий путем бомбардировок. Да, то, что было показано, и через линию Маннергейма они перевалили. Наоборот, логика была такая. Раз уж мы прошли через линию Маннергейма, фу, господи, немецкие укрепрайоны, конечно, пройдем. У того же Жукова был опыт наступления на Халхин-Голе, да? Да, да, с большими силами, да, поставили, стянули танки, да, понесли тяжелые потери в бою. Значит, не будем наступать танками на противотанковую оборону. Пусть ее взламывают пехота и артиллерия, а танки должны обойти узлы обороны и прорываться в тыл. Когда это произошло, а японцы отступили. Здесь опыт был накоплен. Плюс у них положительный опыт оккупации Польши. Плюс это вторжение большими массами войск, вторжение в Бессарабию, значит, Румынию, да, которая сейчас у нас Молдова. Это был боевой опыт накопленный, который, да,
пришел... слушайте, тем не менее, Сталин все-таки чуть ли не в открытую, да, высказывал недовольство все-таки тому, как воевали в Зимнюю войну.
Слушайте, недовольство в Зимнюю войну, понимаете, одно дело высказывать, когда политический руководитель своих генералов, да, он все, что он говорит на словах, это не имеет значения. Важно, он этих генералов снимает с должностей или, наоборот, возвышает и награждает. по итогам зимней войны тех, кто там воевал и прорывал линию Маннергейма, нарком Тимошенко стал наркомом обороны. Да? Командиры, которые воевали в Финляндии, были возвышены, получили звание «Новые звезды». Ну, Ворошилов он переместил на другую должность. Да? Поэтому нет. Ну, Сталин, кого Сталин критиковал, да, кем он был недоволен, того, только что, того брали, как у Солженицына сказано в одном из романов, да? Кого брали, того брали ночью и расстреливали к утру. А когда Сталин ругал своих генералов и кричал на них, это означало, что, хотя он никогда не кричал, да, он там находил другие слова, это означало, что он их хочет воспитывать и еще надеется с ними работать. Поэтому все понимают.
Но ведь были довольно серьезные сбои, и когда в сентябре 1939 года заходили в то, что называется Западная Белоруссия, Западная Украина, там описываются случаи, когда были огромные пробки, когда танковые колонны вставали без горючего, когда были... был полный хаос, беспорядок. Когда вот эта западная колея, которая была в Прибалтике и в Польше, она не была перешита до начала войны и так далее. То есть вот это все прорабатывалось на совещании, вот эти провалы, просчеты.
Да, и до этого еще Павлов, начальник главного бронетанкового управления Красной армии, значит, командующий бронетанковыми войсками, он сделал предложение расформировать механизированные корпуса. Из тысячи танков, которые сосредотачивают, нужны бригады и дивизии, для каждой со своим планом маршрута, с отдельными системами управления и связи. Это потом Жуков, когда стал начальником генерального штаба, Жуков настоял на том, что нет, давайте мы все-таки соберем все, что можно, и задавим танками, задавим войска. Это была жуковская идея. А Павлов сделал совершенно правильные выводы, что огромные неуправляемые соединения не нужны, их нужно расформировать, нужно увеличивать командное звено, готовить кадры командиров, снабжать их радиостанциями и тогда уже наступать. Нет, все выводы были сделаны. Здесь нельзя сказать, что генералы как-то не проработали эту войну. Ну, правда, там был такой момент, что доклад для Жукова писал не Жуков, о чем он в своих мемуарах честно сказал. Писал Баграмян. Писал подполковник Баграмян, который служил, но Баграмян. Баграмян служил у Ватутина. Ватутин был начальник оперативного управления генерального штаба планирования войны. Вот. Молодой Ватутину нет 40 лет, он такой вот восходящий звезда, любимец маршала Шапошникова. И здесь и Баграмян его доверенный сотрудник. Баграмян сам станет во время войны из подполковников, он станет генералом армии, потом маршалом.
Маршал бронетанковых войск, да.
Не просто маршалом.
Это даже не бронетанк,
Баджанян. Это Бабаджанян будет. Бабаджанян будет. Арно Бабаджанян будет маршалом
Бринда. Нет, Арно Бабаджанян был композитором.
Дмитрий, нет. А вот давайте я задам такой ключевой вопрос. Задам такой ключевой стратегический вопрос. Вот смотрите, конец 40-го года. До нападения Германии остается 6 месяцев.
Да.
Судя по тому, что ЦК ВКПБ инициировало это совещание, судя по тому, что открывал Сталин, и судя по тому, что там присутствовало все Политбюро, этому совещанию придавалось исключительное значение.
Да.
Вот тогда, как сейчас, уже рассекречены все материалы, обсуждения, доклады и так далее. Можем мы четко ответить на вопрос, какая цель ставилась перед этим совещанием? Ну, скажу еще более грубо, как любит Дымарский по-дилетантски. Ставилась ли цель перед этим совещанием разработать план наступательной победоносной войны против Германии?
Да.
Или какие другие были цели?
Да, это и было. Это и было целью отработать наступательные действия. Оборона не рассматривалась вообще. И вплоть до того, что вот в оперативно-стратегических играх, да, которые потом вот они играли после этого совещания, то есть вот они... Дело в том, что вот у нас не понимают, что для... генерала, да, оперативно-стратегическая игра – это абсолютно то же самое, что война. Он во время войны будет на защищенном, на хорошо защищенном командном пункте, изолированном от каких бы то ни было там неприятностей, да, он будет получать информацию о том, что происходит на фронте и на карте, и, глядя на карту, принимать решение. Вот так воюет генерал. Правильно, да, он не бежит с автоматом в атаку. Там, ну, вот на том уровне, на котором были там Жуков, Ватутин, Мерецков, там, Павлов, да, это люди, которые воюют на картах. И для генерала такая война – это абсолютно то же самое, что он будет делать в бою. Ему не надо ехать в поле, чтобы это проводить, он будет руководить вот по карте там с группой офицеров, штабных операторов. И в сценарии игры, который предусматривался, был утвержден наркомом Тимошенко, предусматривалось так. Две игры было запланировано, что поначалу, да, началось, немцы начали наступление, были отброшены на, значит, контрударом были отброшены, и игра начинается с того, что уже мы наступаем с границ на Германию. А сами планы, как именно отразили немецкое нападение, они в сценариях игры не предусматривались вообще никак. То есть вот либо мы наступаем на Восточную Пруссию, либо мы наступаем...
То есть просто постулировалось, что мы отбиваем первую атаку при всех условиях, а после этого отрабатываем наступление.
Да, первая атака отбита при всех условиях, да, игра начиналась уже с наступления. И я думаю, что это, конечно, товарищ Сталин, который умел маскировать свои планы, да, и допускал, зная там свою разведку, допускал, что немецкая агентура тоже там не дремлет, да, немецкая разведка. Что в случае? Ну, вот узнают немцы о том, что здесь такой план. Вот что делать? Вот что там русские? Ну, вот они, вот их все-таки сначала оборона, да, вот там какая-то... То, что оборона не рассматривается, ну, на это никто не обращал внимания. Это мы спрячем. Хотя секретность была совершенно беспрецедентная.
Дмитрий, а вот при планировании этого совещания и при планировании вот этих, чуть не сказал, карточных игр, игр на картах, да. Они обсуждали какие-то реальные сроки наступательной операции?
Нет. Дело в том, что боевое планирование всегда ведется без привязки к конкретной дате. Есть день Д, и есть день Д минус один, день Д минус два, день Д минус три, то есть что мы должны иметь до наступления. И, соответственно, должны добиться через... Вот, то есть войска должны пойти в любой день. Да, вот, в войну, в наступательную войну, первым вступает верховный главнокомандующий. Вот в бой пошлет товарищ Сталин, мы должны быть готовы выполнить любой его приказ. Есть конкретно, но то, что звучало в докладах, две недели и победа. Ну, во всяком случае, не победа, решающее поражение противнику, да, после которого политическое руководство враждебной стороны должно капитулировать.
Дмитрий, а можно ли увязать вот расстановку войск, размещение частей, припасов, горючего, боеприпасов и так далее, госпиталей? Можно ли привязать последующее военное строительство после декабря 1940 года вот с теми играми, которые были в декабре? То есть дальше все строилось именно по этим картам до июня, до 22 июня?
Значит, дальше строилось как? Что было на этих играх? Да? Отрабатывались два сценария наступления. Через Восточную Пруссию, да, наступление на Восточную Пруссию, первая игра. Вторая – это наступление с Украины. И было принято решение, что наступать надо с Украины, и именно в Киевском особом военном округе, во Львовском выступе, была сосредоточена самая колоссальная группировка Красной Армии за все время войны. Да? Ни до, ни после товарищу Сталину не удавалось собрать такое количество войск, готовых пойти в бой, да? И которые были перемолоты, окружены, погибли и отброшены к Днепру в первые недели войны. Вот. Собственно, то, что сыграли на играх, посмотрели, как это может быть, и приняли решение, что основным как бы театром войны будет Западная Украина, и, соответственно, Южная Польша и наступление в сердце Германии, которого планировали достичь за считанные, за считанные недели. Вот таким образом. Да, конечно, итоги были учтены и в кадровых назначениях, и, соответственно, в решениях о том, что называется строительством вооруженных сил. А Жуков стал начальником генерального штаба.
Ну, я напоминаю, что сегодня у нас в программе «Цена победы». Мы, Виталий Дымарский и Владимир Рыжков, мы ведем эту беседу. В гостях у нас историк из Санкт-Петербурга Дмитрий Прокофьев. Мы рассказываем о суперважном и суперсекретном на очень долгое время совещание в декабре 1940 года, совещание высшего командного состава и политического руководства Советского Союза. Сейчас мы сделаем короткий перерыв и после перерыва продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, наш сегодняшний гость, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. И говорим мы о событии декабря 1940 года, совещании высшего командного состава вооруженных сил советских, высшего командного состава Красной Армии, под управлением совещания, под руководством, естественно, Сталина. Рассказываем о том, о чем говорилось на этом
совещании. Под контролем Сталина, руководитель.
Под контролем Сталина, да. О чем говорили высшие военные начальники советские, каким решением пришли. У меня такой вопрос, Дмитрий, прежде чем вы дальше будете рассказывать о самом этом совещании. Вот декабрь, тоже декабрь, но 20-го года, да, кстати говоря, значит, сколько же получается, ровно 80 лет, да, прошло с того совещания. Декабрь 20-го года. Все ли рассекречено из того, что происходило на этом совещании? Есть ли материалы этого совещания, доклады, насколько они доступны сегодня?
Они доступны. Они доступны, они были опубликованы еще в начале 90-х.
В начале 90-х, да, когда шла такая массовая, да, десекретаризация.
Да, и начальник Института военной истории генерал Золотарев подготовил прекрасную книгу, где издал все эти доклады, стенограммы, написал и предисловие, и справку вот об этих оперативно-стратегических играх, это перестало быть секретом. Другое дело, что это нужно очень внимательно читать, что называется, в контексте того, что происходит. Потому что там есть совершенно замечательные такие интересные вещи, которые наводят на мысль о том, как вот мы будем действовать и какие выводы были сделаны. Например, такой яркий, очень интересный эпизод. Ведь принято считать, что силой немцев был вот этот вот знаменитый там удар по аэродромам, да? Что вот нужно нанести удар по аэродромам. И на совещании генерал Рычагов говорит, что да, вот нанести удар по аэродромам, господство в воздухе, вот немцы так сделали. И тут встает другой знаменитый летчик, тоже генерал-лейтенант Кравченко. Дважды герой Советского Союза, воздушный ас прекрасный, молодой, ему нет 30 лет тоже. И Кравченко говорит: нет, мы не добьем ничего, говорит, я не верю этим данным, я сам штурмовал аэродромы. И я знаю, что такое штурмовка аэродромов, я знаю, какие могут быть настоящие потери. И говорит, он прямо говорит: я не верю, когда говорят о большом количестве потерянных аэродромов. Говорят, это неправда, что когда пишут, что французы теряли 500 тысяч самолетов. Нет, я сам штурмовал. Маленькие будут потери. Потери будут в воздушных боях. А вот если будет потеряно управление авиационными частями, да, вот если летчики струсят, вот тогда да. Это другое дело. Говорит, и мы должны делать ставку на воздушный бой, иметь больше истребителей, да, для борьбы за господство в воздухе, будут бороться с истребителями в воздухе. А говорит, при развитой сети аэродромов, если много аэродромов и рассредоточенных, то ничего мы бомбардировками не сделаем, аэродромы хорошо прикрыты. И
при этом немцы в 41-м году летом с нашими аэродромами разобрались.
Нет, значит, было что-то не так с этими аэродромами, с историей с аэродромами, то, что об этом Марк Солонин писал.
Марк Солонин, на мирно спящих аэродромах.
Да, не так-то все просто было с этими ударами, и не так много понесли потерь. А вот то, что говорит, интересно, Кравченко говорит о господстве в воздухе, да, он говорит, что господство в воздухе складывается из следующих пунктов: разгрома авиационных заводов. То есть то, что потом сделали союзники во время вот воздушного наступления на Германию, стратегических бомбардировок. Он первый говорит: разгром заводов, авиационное прикрытие, и только после этого разгром имеющейся материальной части.
Дмитрий, известно вот это же действительно потрясающий факт, что это декабрь 40-го. Когда уже оккупирована Бельгия, Нидерланды, когда разгромлена могучая Франция, и когда уже специалисты видели, что такое немецкий блицкриг. видели, что такое прорыв фронта, видели, что такое танковая клиния, видели вот это быстрое моторизованное наступление. То есть два вопроса в этой связи, Дмитрий. Вот наши военные специалисты на этом совещании, во-первых, имели ли они полную картину и понимание, что такое немецкий блицкриг? А если и имели, то было ли предложено противодействие такому блицкригу? Либо они понимали, но не смогли к 1941 году обеспечить противодействие. Вот как это объяснить? Все видели, все знали, а случилось летом 41-го то, что случилось?
Смотрите, все видели, все знали, имели как бы полную картину. Они планировали наступать. Они планировали наступление. И здесь поэтому они считали, что немцев в этой ситуации они совершенно не боялись.
Вот, они планировали наступление, ну, давайте откровенно скажем, да, планировали наступление в случае, планировали наступление собственное, да. Инициатива советская должна была быть, или планировали наступление в ответ на нападение немецкое?
Понимаешь, в чем дело? Если бы ставилась задача на отражение наступления, да. То это задача нашла бы отражение в документах. Да? Например, они бы отрабатывали допустим, Тюленев, они отрабатывали бы план стратегической обороны, да, уж после его наступления. А на стратегическом говорят, нет, мы перейдем в наступление. Нет планов на оборону. И, кстати, генерал Золотарев, когда об этом пишет в своей вот этой справке, говорит, как же так? Очень жаль, что эта оборона не отрабатывалась, а вот если бы она отрабатывалась и так далее. Ну что значит она не отрабатывалась? Значит, она не ставилась такая задача, значит, задача на отработку обороны не ставилась ни политическим, ни военным руководством страны. Если бы такая задача ставилась бы Сталиным, да уж не сомневайтесь, они бы все 9 дней обсуждали бы оборону. Не ставил товарищ Сталин такой задачи. Он ставил задачи обработать само наступление. Да? И докладывал начальник разведки, да, генерал Голиков, да, докладывал о том, что делают немцы, имел полную картину, да, о том, что нужно делать. Тот же самый Голиков докладывает. В отношении средств управления хочу подчеркнуть, на данном опыте по Западу, особенно по немецкому опыту, в нашей армии нужно сделать решительный поворот в сторону массовой радиофикации. У нас должна быть радио, а не линейная связь, портативная радиоаппаратура. Та самая радиоаппаратура, которую потом товарищу Сталину привезли союзники. Основным...
Которые очень испытывали в первые месяцы войны.
Да, то есть нет, полное понимание есть. Полное понимание есть и роль разведки, и опыт иностранных армий, и все то же самое. И тот же самый докладывает очень характерное, тем самым вот у Голикова очень характерное есть фраза в докладе. Я хочу предостеречь при изучении опыта иностранных армий избегать преувеличения и преклонения перед успехами этих армий. Ну, естественно, немецкую армию имеет в виду, у кого там были успехи. Для примера могу привести такой случай. 71-я пехотная немецкая дивизия должна была взять высоту, на которой было несколько бетонированных точек. Дивизия вела 2 дня артподготовку, имея 300 орудий на фронт. А в конечном итоге оказалось, что эта высота была взята не 71-й пехотной дивизии, а саперами, приданными этой дивизии. Да? Это то же самое, что с чем столкнулась Красная Армия, да? Когда вот укрепление, да, на линии Сталина, да, и на линии Молотова, вот укрепленные районы, ничего с ними не могли поделать немцы с бетонными укрепленными точками. Их брали саперы, которые под огнем туда проползали и взрывали эти бетонные доты. Да? И это, что стойкая дисциплинированная пехота, если не побежит, отразим этот немецкий блицкриг. Вообще не переживал никто. И здесь говорили совершенно спокойно, да. И, соответственно, то же самое, кстати, Голиков очень интересно в своем докладе, он говорит об ошибках, да, он говорит об ошибках, что нельзя, не надо выставлять войска к излишнее передвижение средств к переднему краю, не надо подтягивать войска к самой границе, могут попасть под удар противника. Надо оставлять, что называется, там, полосу обеспечения, надо обеспечивать резервы. То есть там нет ошибок с точки зрения военного искусства. Мы не можем сказать, что вот какой-то сталинский генерал что-то неправильно говорит. Да?
Если то есть они были вполне профессиональны и адекватны.
Абсолютно. Абсолютно.
Дмитрий, а вот такой вопрос. Вот когда они вот играли на этих картах и прорабатывали там различные сценарии наступления, уже кто-то выделялся из них, вот из тех, кто потом станет выдающимися полководцами? Эта игра имела какое-то значение для определения эффективности того или иного генерала?
Ну, я продолжу да, вопрос. Володя, я как раз тоже хотел спросить. Там же есть знаменитый вот этот эпизод, как Жуков выиграл у Павлова.
Значит, этот эпизод рассказывал сам Жуков в своих мемуарах. Да. Это не подтверждается документами. Были два сценария игры, в котором в одном случае Жуков оборонялся, Павлов наступал, в другом случае Павлов оборонялся при ударе вот с Украины. Да? И Павлов в Восточной Пруссии довольно успешно теснил Жукова. Вот, потом Жуков собрал резервы, нанес контрудар, и игра была остановлена с тем соображением, что ну, положение Павлова предпочтительнее, да, он оборонялся. А посмотрели, что ну да, через Восточную Пруссию пробиваться трудно. При том, что у Жукова на игре было больше средств, чем было, например, там у фон Лейба в 41-м году. Больше войск. А с Украины, да, получилось, что отразить удар с территории Украины немцы не могут. Вот на игре это вылезло.
А вот интересно, Дмитрий, вот в какой степени подробности у них были карты? Это вот то, что называется миллиметровки, то есть там вплоть до моста, деревни, города, шоссейных дорог, мостов через речки. То есть это были реальные карты, реальные Польши, реальные Восточной Пруссии, реальные там Венгрии, Румынии. То есть они работали с реальными картами.
Не просто с реальными, все вот было абсолютно воспроизведено, вот как бы мы сейчас сказали, в компьютерной игре. Точно. И потом еще, понимаете,
ну, вот эти вот истории... Можно, извините, Дмитрий, я просто по поводу карт. Я просто вспоминаю одну из программ «Цена победы», где у нас выступал известный военный... эксперт, я бы сказал, да, Александр Шаравин, очень хорошо помню, потому что он сам картограф, и его отец был военным картографом. И рассказывал он о том, что накануне 41-го года нашли, там где-то, в общем, был эшелон с 3 миллионами карт, по-моему, если я не ошибаюсь, экземпляров, которые должны были раздать по всем войскам, и где самая восточная, как бы граница этой карт, да, была по линии где-то там в районе Минска. Восточнее Минска их не было. Да?
А все остальные карты были карты Европы, Западной Европы, да, и Германии.
От Минска на запад.
Да, прекрасные были карты, все знали. Вот. И здесь по итогам игр, да, где Жуков во второй игре, он наступал, потому что там, во-первых, не было современных укрепленных районов, вот. А потом, соответственно, там было и войск меньше, плюс там предполагалось, что будут венгерские и румынские войска, которые хуже обучены и хуже экипированы, чем немецкие, да. И плюс еще надо понимать такую вещь, что с советской стороны, да, вот, так, вот этот театр, Западный театр военных действий, он разрезан колоссальным массивом полесских болот, через которых ты, это Беларусь и Украина, через которые ты не можешь никогда перебросить там никакую технику. То есть ты можешь наступать либо севернее Полесье, либо южнее Полесье. Да? И, соответственно, под это ты все подстраиваешь там военную логистику и так далее. И приняли решение наступать южнее. Приняли решение наступать с Украины, потому что там карты, вот игра на картах показали, что здесь... можно добиться решающего преимущества быстро.
Дмитрий, вот скажите, они когда в эти игры играли, вот такие игры, которые на самом деле совсем не игры, они когда рассматривали гипотетического противника, ну то есть гитлеровскую Германию, они размещали какие-то реально существующие немецкие дивизии, воздушные армии, они были осведомлены о количестве этих дивизий, о их боеготовности, и более того, они знали, где кто дислоцируется? Это было реально привязано к местности или это была абстракция?
Нет, это была реальная привязка к местности. Значит, единственное, что они сильно преувеличили немецкую сторону. Да? Стояла задача, то есть у немцев было в этом смысле преимущество, да, особенно у Жукова, когда он отражал условное вот наступление восточных, да, играя за сторону, ему дали, как я сказал, столько войск, сколько не было у фон Лейба. Да, да, они исходили из реальных, из того, что советская разведка знала о немецких военных вот этих группировках, но это была нереальная группировка. Это была не та группировка, которая была под Барбароссу, потому что немцы сами еще туда не вытащили войска. Да? Они расставили войска так, как их мог бы расставить вот, полководец, планирующий отражение наступления с востока. Да? Ну вот так, как маршал Мерецков, их ну, генерал армии тогда еще Мерецков, как он их расставил, да, готовя вот эту игру. Мерецков и Ватутин. Ватутин, как я сказал, начальник оперативного управления, главный как бы, ответственный за планирование войны. И зная, что представляет собой немецкая дивизия, зная, что представляет собой немецкая там, эскадра, что представляет собой немецкая артиллерия, они, исходя из этого, расставили войска на карте вот тем образом, наиболее оптимальным с точки зрения полковника. Лучше, чем немцы могли бы сделать. Вот. Они вот прям вот построили там немецкую оборону, которую предстояло советским генералам на этих картах прорвать.
Ну, это напоминает игру гроссмейстера, когда гроссмейстер шахматно играет сам с собой. И за свою сторону, за белых, и за черных дает оптимальную расстановку и оптимальные ходы. Получается так.
Нет, играет сам с собой, было сложнее.
Должна получиться ничья.
Нет. Сами генералы, которые играли, да, они не знали группировку противника, да, они вот так это наступалось. Им дали, они расставили там своим, им дали вот эту группировку, как они будут командовать, они начали наступление на противника, а дальше им говорили, а вот здесь немецкая дивизия здесь, а вот тут новые войска, а вот здесь бомбят, а вот здесь посредники, штабные операторы говорили, нет, здесь вас остановили, и они принимали какие-то решения. Это как вот вы играете с компьютером. Это вот как вы играете с компьютером, наступаете, да, какая-нибудь игра, там, Blitzkrieg, да, какая-то военная там, оперативная игра, где вы выстраиваете свои войска, где вы получили какие-то сведения о противнике примерные, да, вот вы знаете на карте, где он может быть, потом вы получаете о нем больше сведений и манипулируете своими войсками, несете потери, меняете свои планы, все это надо было делать быстро, и вам посредники, из оперативного управления Генштаба подбрасывали все время новые задачи, которые вы со своей командой должны были делать. Потому что, понятно, там ни Жуков, ни Павлов не играли в одиночестве, у них было, им помогали вот те командующие армиями и рядами войск, которые потом были и на войне. Но на войне все сложилось совсем не так, как на играх. Война пошла по другому сценарию.
Да. А вот скажите, Дмитрий, еще один такой вопрос. Есть всегда противостояние армии и экономики. Армия всегда требует больше ресурсов, больше вагонов, больше боеприпасов, больше продовольствия и так далее. А экономика часто говорит, нет у нас таких ресурсов, нет у нас таких возможностей. Вот мне просто интересно, учитывая, что на этом совещании были и члены Политбюро, которые отвечали за народное хозяйство, армия ставила на этом совещании вопрос о дефицитах, о разного рода дефицитах вооружений, боеприпасов, самолетов, железных дорог, локомотивов. Или вот как вы сказали, генералы были уверены в победе, или также они были уверены в советском народном хозяйстве, что оно обеспечит и справится?
Нет, в советском народном хозяйстве так они не были уверены. Они делали свои заявки на то, что им нужно и что необходимо им для победы. Они об этом говорили. И здесь надо сказать, что Сталин, конечно, понимал. Он знал реальное положение, скажем так, с советской экономикой, да? И он понимал, что длительной войны на истощение можно и не выдержать. Это то, что показали война, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, что если вот как рассматривать как столкновение экономик, то страна с более слабой экономикой обязательно тыл рухнет. И Сталин понимал, что вот такую войну нужно выигрывать сразу.
Так это же не получилось, да, но тем не менее войну выиграли.
Если бы Сталин же сказал, что если бы союзники не обеспечили необходимым
количеством, конечно,
да, не закрыли бы вот те вот узкие места. Ведь на что делал ставку Гитлер? Он был совершенно уверен, что, нанеся поражение Красной армии, захватив основные промышленные районы, разбив основные вот эти вот логистические
цепи. Ну, не только промышленные, но и аграрные районы, тоже
Украина. Конечно, была захвачена Украина, Советский Союз не успел убрать урожай. Да? У нас и так-то, у нас и без войны-то с продовольствием, с колхозами были свои заморочки. Но союзники привезли и хлеб, и мясо, и все необходимое, чтобы закрыть вот эти бреши, которые нарушили немцы. Да, вот здесь немцы ничего противопоставить не могли. Ну и в точном соответствии, как сказал там, генерал Кравченко, он понимал, о чем он говорит, что господство в воздухе начинается с разрушения авиационных заводов противника, потом прикрытие своих войск и только потом уже воздушный бой с уничтожением вот, частей, с уничтожением противника в воздухе. Аэродром – это дело десятое в данном случае.
А может, можно я задам такой дилетантский политико-стратегический вопрос? Вот мы же видим, да, что происходит с тех пор, как Виктор, да, Суворов написал свою книжку, да, по поводу того, что, ну, известной концепции, да, о том, что Сталин хотел первым начать войну. Я, кстати говоря, процитирую еще раз, я много раз это делал, с того самого же Суворова, когда я с ним делал интервью много лет назад, вот, он сказал такую фразу, он говорит, ну, говорит, почему-то, говорит, не заканчивает мою жизнь, мою мысль, не заканчивает мою мысль, а я всегда писал, что да, он хотел первым, и правильно бы сделал. Вот почему советская, а теперь и российская, собственно, историография так рьяно отрицает саму возможность того, что Советский Союз мог первым напасть на Германию? А что в этом, собственно говоря, плохого?
Фамилия бы Гитлера, да?
Да, что в этом, ну и, может быть, это действительно и правильно бы сделали?
Да, тем более, если мы сегодня рассказываем в передаче, что готовился ровно такой же блицкриг, как делали немцы, по тем же технологиям.
Почему такая болезненная реакция на такую возможность, доказательств все равно стопроцентных нет, да, но на саму такую возможность того, что Советский Союз мог первым начать, ну, не война уже шла, не войну начать, а именно атаковать Германию, нацистскую, отвратительную фашистскую Германию, отвратительного Гитлера.
Что же плохо? Нанеся опережающий удар.
Да, что в этом, почему это отрицается?
Вот, ну, такой... Единственное объяснение этому, да,
да,
что Советский Союз не собирался останавливаться, разгромив Германию.
Слушайте, это, да, это...
Но здесь не стояла Германия, была просто...
С таким же успехом могли бы сказать, что вот разбили бы Германию и освободили бы Европу и так далее, да?
Но
Советский Союз же не остановился в 1944 году, когда перешел границу, да?
Ну, дошел до
тем самым, Берлина, да.
До Берлина, до Вены.
Да, но дальше уже Европа была, там уже были войска союзников. Вот. И надо сказать, что после этого, да, ведь финал, завершение вот этой речи выступает нарком Тимошенко, да, который подводит итоги этого совещания. И он говорит, что это новый знаменательный этап жизни Красной Армии. Итоги совещания настолько огромны, что даже нет возможности провести их полностью. О том, что они позволят нам взять правильную ориентировку в вопросах боевого обеспечения, он все это разбирает. И, кстати, он говорит между делом, что опыт в смысле стратегического творчества, опыт войны в Европе не дает ничего нового. А вот в области оперативного искусства крупные изменения. То есть... Ничего страшного. Прорыв линии Маннергейма, акт героизма и самоотверженности. То есть, и мы готовы выполнить все, что скажет товарищ Сталин. Итог, да? Что нам прикажут партии, мы выполним. Новый этап. Они абсолютно уверены, это с исключением людей, абсолютно уверены в своей победе.
Ну что, Виталий, будем заканчивать, подводить
итоги. Ну да, будем заканчивать. Да, спасибо большое, да, по-моему, очень интересно. И он наводит на какие-то размышления. Вот смотрите, уже 80 лет прошло, а мы все никак не можем со многими вещами, связанными с войной, определиться и понять события того времени. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю, как обычно. Всего доброго.
Программа «Цена победы».